«Да, конечно же, да. После моего рассказа она сразу же успокоится». «Нет», — ответил он, — «пожалуй, я не могу сказать тебе, в чем дело». И прежде чем она произнесла хоть слово, прежде чем снова начала кричать:
«Эдди, вылезай из этого такси! От него у тебя будет рак!»
Он большими шагами двинулся прочь все быстрее и быстрее. Последние ярды, отделяющие его от такси, чуть ли не пробежал. Она все еще стояла в дверном проеме, когда такси задним ходом выкатилось на улицу, стояла, когда они поехали к городу, большая, черная женщина-тень, вырезанная из света, который лился из их дома. Он помахал рукой и подумал, что в ответ она тоже вскинула руку.
«Куда сегодня едем, дружище?» — спросил таксист.
«Пен Стейшн», — ответил Эдди, и рука отпустила ингалятор. Астма отправилась в то место, где привыкла проводить время между атаками на его бронхи. Он чувствовал себя почти здоровым. Но ингалятор очень даже потребовался ему 4 часа позже, когда он резко дернулся, выходя из легкой дремы, отчего мужчина в деловом костюме, сидевший напротив, опустил газету и посмотрел на него с любопытством, к которому примешивалась тревога.
«Я вернулась, Эдди!» — ликующе вопила астма. «Я вернулась, и, наконец-то, на этот раз могу тебя убить! Почему нет? Должна же я когда-нибудь это сделать, знаешь ли. Не могу я возиться с тобой целую вечность!»
Грудь Эдди вздымалась и опускалась. Он поискал ингалятор, нашел, направил в горло, нажал на клапан. Потом откинулся на высокую спинку амтраковского сиденья, дрожа всем телом, ожидая облегчения, думая о сне, из которого он только что вернулся в реальность. О сне? Господи Иисусе! Если бы! Эдди боялся, что сон этот очень уж тянул на воспоминания. Он помнил зеленый свет, как в рентгеновской установке обувного магазина, и покрытого язвами прокаженного, который гнался по подземным тоннелям за кричащим мальчиком, Эдди Каспбреком. Он бежал и бежал. «Он бегает очень даже быстро», — так сказал тренер Блэк его матери. «И он бежал очень даже быстро, отгнавшийся за ним твари. Да, вам лучше в это поверить, вы можете поспорить на свою шкуру». В этом сне 11-летним мальчишкой... И кто-то зажег спичку, и он посмотрел вниз и увидел разлагающееся лицо мальчика. Его звали Патрик Хокстеттер, и он пропал в июле 58 года. И черви выползали из щек Патрика Хокстеттера, и вползали в них, и изнутри Патрика Хокстеттера шел ужасный вонючий запах. И в этом сне, где воспоминаний было больше, чем сна, он посмотрел в сторону и увидел 2 школьных учебника, которые набухли от влаги и покрылись зеленой плесенью, дороги ко всему и открываем нашу Америку. Они находились в таком состоянии, потому что их окружала гнилая сырость. «Как я провел это лето?» — сочинение Патрика Хокстеттера.
«Я провел его мертвым в тоннеле. Плесень выросла на моих учебниках, и они раздулись до размеров каталогов Сирса».
Эдди открыл рот, чтобы закричать, и именно тогда шершавые пальцы прокаженного прошлись по его щеке и полезли в рот. Тут он и проснулся, как от толчка, но не в канализационном коллекторе под Дерри, штат Мэн, а в сидящем вагоне, одном из передних вагонов поезда компании «Амтрак», который мчался через Род-Айленд под большой белой луной. Мужчина, сидевший напротив, помялся, решив, что лучше все-таки спросить, и спросил: «Вы в порядке, сэр?» «Да-да», — кивнул Эдди. «Я заснул, и мне приснился кошмар. Он-то и спровоцировал приступ астмы».
«Понимаю».
Газета вновь поднялась. Эдди увидел, что его сосед читает газету, которую мать иногда называла «Жид-Йорк Таймс».
С одной стороны, игра слов на английском «Нью-Йорк Таймс», «Джу-Йорк Таймс». С другой стороны, владельцы газеты и большинство ведущих журналистов — евреи.
Эдди выглянул в окно, посмотрел на спящий пейзаж, освещенный лишь сказочной луной. «Тут и там дома». Иногда несколько вместе, в основном темные, только в некоторых светились окна. Но свет их казался таким блеклым, таким неестественным в сравнении с призрачным светом луны. «Он думал, что луна говорила с ним», — вспомнил Эдди. «Генри Бауэрс. Господи, каким же тот был психом!» Задался вопросом. «Где сейчас Генри Бауэрс? Умер? В тюрьме? Мотается по пустынным равнинам центральной части страны, как вирус, который ничто не берет, глубокой ночью от часа до четырех, грабит маленькие магазинчики, работающие круглосуточно, или, возможно, убивает людей, которым хватило глупости остановиться, реагируя на его поднятую руку с оттопыренным большим пальцем, чтобы доллары из их бумажников перекочевали в его? Возможно, возможно. В какой-нибудь психиатрической лечебнице штата? Смотрит на растущую, как в эти дни, с каждой ночью луну? Говорит с ней, слушает ответы, доступные только его слуху? Эдди решил, что это еще более вероятный вариант. Он содрогнулся. «Я все-таки вспоминаю свое отрочество», — подумал он. «Я вспоминаю мои летние каникулы в том далеком, гиблом 58-м году». Он чувствовал, что мог бы вспомнить чуть ли не любой эпизод того лета, если бы захотел. Но он не хотел. «О, Господи! Если бы я мог все снова забыть!» Он прислонился лбом к грязному стеклу окна, держа в руке ингалятор, словно святыню, наблюдая, как поезд разрывает ночь. «Я еду на север», — думал он, — «но это неправильно. Я не еду на север, потому что это не поезд, это машина времени. Не на север, назад, назад в прошлое». И еще он подумал, что слышит бормотание луны. Эдди Каспбрэк крепче сжал ингалятор и закрыл глаза, чтобы подавить внезапное головокружение.